Владимир Набоков. «Взгляни на Орликинов». Посвящается моей жене. Часть первая. Первая. Первую из трех или четырех своих жен, сменявших одна другую, я встретил при довольно странных обстоятельствах, развитие которых напоминало неуклюжий тайный сговор с никчемными подробностями и главным крамольником, не только не имевшим представления относительно его истинного предмета, но еще настаивавшим на совершении бессмысленных действий, исключавших, казалось бы, малейшую возможность успеха. И все же из самих этих промахов ему невольно удалось сплести паутину, в которую ряд моих ответных оплошностей заставил меня угодить и выполнить предназначение, составлявшее единственную цель заговора. Как-то во время весеннего триместра моего последнего года в Кембридже, 1922 год, я согласился, будучи русским, разъяснить кое-какие тонкости в устройстве гоголевского ревизора. Его готовила к постановке в английском переводе театральная труппа «Светлячок», руководимая Айвором Блэком, талантливым актером-любителем. У нас с ним был общий наставник в Тринити-колледже, и он едва не свел меня с ума, без конца изображая жеманные ужимки старика, спектакль, продолжавшийся почти все время нашего завтрака в Питте. Короткая деловая часть разговора вышла еще менее приятной. Айвор Блэк намеревался облачить городничего в утренний халат, поскольку вся пьеса ведь просто дурной сон старого пройдохи, и разве ее русское название «ревизор» не происходит от французского «rêve» — «сон»? Я сказал, что, на мой взгляд, это кошмарная идея. Если и были репетиции, они прошли без моего ведома. Собственно, как мне только что пришло в голову, я не уверен даже в том, что его постановка когда-либо предстала перед огнями рампы. Вскоре после этого я встретился с Айвором Блэком во второй раз, на какой-то вечеринке, во время которой он пригласил меня и еще пятерых человек провести лето на Лазурном берегу на вилле, только что унаследованной им, как он сказал, от престарелой тетки. Он тогда едва стоял на ногах, и неделю спустя, накануне своего отъезда, выглядел весьма озадаченным, когда я напомнил ему о его дивном приглашении, каковое, как оказалось, лишь я один и принял. «Мы с тобой двое никому не нужных сирот», — заметил я, «и нам лучше держаться вместе». Болезнь заставила меня провести в Англии весь следующий месяц, и только в начале июля я послал Айвору Блэку вежливую открытку с извещением, что я могу прибыть в Кан или Ниццу на следующей неделе. Я почти уверен, что упомянул субботу, вторую половину дня, как наиболее вероятное время приезда. Попытки телефонировать со станции ни к чему не привели, линия оставалась занятой, а я не из тех, кто упорствует в борьбе с дефектными абстракциями пространства. Однако мой полдень был испорчен, при том, что полуденное время у меня любимый пункт в повестке дня. В начале своего долгого путешествия я убедил себя, что мне уже много лучше, теперь мое состояние было ужасным. День выдался не по сезону пасмурным и унылым, пальмы не раздражают только в миражах. По какой-то причине таксомоторов, как в дурном сне, было не сыскать. В конце концов я забрался в маленький провонявший автокар из синей жести. Поднимаясь по петлистой дороге со столькими же поворотами, сколько было остановок по требованию, штуковина на колесах дотащилась до моей цели за 20 минут, и приблизительно за то же время я добрался бы туда пешком от взморья по легкому короткому пути, который я тем волшебным летом выучил наизусть. Камень за камнем, ракитник за окатником. Оно казалось каким угодно, только не волшебным, во время той безрадостной поездки. Я согласился приехать главным образом в надежде утихомирить в лощенных волнах Бонет, Барбелеон, нервное расстройство, окаймлявшее безумие. Левая сторона моей головы теперь превратилась в кегельбан боли. С другой стороны, из-за спинки переднего кресла на меня поверх материнского плеча глазело тупое дитя. Я сидел рядом с покрытой бородавками женщиной во всем черном и сглатывал тошноту, качаясь между зеленым морем и серой скалой. К тому времени, как мы, наконец, доехали до деревни Карнаво, облезлые стволы платанов, живописные лачуги, почта, церковь, все мои мысли сосредоточились на одном золотистом образе — бутылке виски у меня в сумке, которую я вез в подарок Айвору Блэку и которую я поклялся откупорить до того, как она попадется ему на глаза. Шофер оставил без внимания мой вопрос, но похожий на черепаху маленький пастор с большущими ступнями, сходивший первым, указал, не глядя на меня, на боковую аллею. «До виллы Ирис», — сказал он, — «идти 3 минуты». Лишь только я взялся за 2 свои сумки, чтобы двинуться по этому проулку к треугольнику неожиданно выглянувшего солнца, как на противоположном тротуаре показался мой предполагаемый хозяин. Помню, и это полвек спустя, что я вдруг усомнился, а подходящую ли одежду я взял с собой. На нем были брюки-гольф и грубые башмаки, но несообразно с этим недоставало чулок, и обнаженные части голени были отчаянно красными. Он шел на почту или сделал вид, будто идет на почту, чтобы послать мне телеграмму с просьбой отложить свой приезд до августа, когда служба, которую он получил в Канице, не будет более препятствовать нашим увеселениям. Он сверх того надеялся, что Себастьян, кем бы он ни был, возможно, все еще приедет к сезону винограда или на бал лаванды. Бормоча все это себе под нос, он взял у меня из рук меньшую ношу, ту, в которой были туалетные принадлежности, медикаменты и почти завершенный венок сонетов, посланный, в конце концов, в один парижский мигрантский журнал, а затем схватил и саквояж, который я поставил на панель, чтобы набить трубку. Полагаю, что такая повышенная внимательность к мелочам объясняется тем, что они случайно оказались в освещении передовых лучей грядущего великого события. Айвар нарушил молчание и, хмурясь, добавил, что он счастлив принимать меня в своем доме, но что он должен меня кое о чем предупредить, о чем следовало сказать еще в Кембридже. К концу недели или около того я мог взвыть от тоски из-за одного грустного обстоятельства. Его бывшая гувернантка, мисс Грант, бессердечная, но умная особа, любила повторять, что его младшая сестра никогда не нарушит правила, гласящее, что детей не должно быть слышно. Да, собственно, никогда это правило и не услышат. Грустное обстоятельство состояло в том, что его сестра... Впрочем, он лучше отложит изложение ее случая до тех пор, пока мы с поклажей не доберемся до дома. Второе. Что за детство было у тебя, Макнаб? Как Айвару нравилось меня называть, поскольку, как ему казалось, я походил на одного осунувшегося, хотя и смазливого молодого актера, взявшего этот псевдоним в последние годы своей жизни или, по крайней мере, славы. Чудовищное, невыносимое. Должен существовать всепланетный, междупланетный закон против такого нечеловеческого зачина жизни. Если бы в возрасте 9 или 10 лет мои болезненные страхи не сменились более абстрактными и избитыми тревогами, проблемами бесконечности, вечности, идентичности и тому подобного, я бы утратил рассудок задолго до того, как обрел свои рифмы. Речь не о темных комнатах или однокрылых агонизирующих ангелах, или длинных коридорах, или кошмарных зеркалах с отражениями, растекающимися грязными лужицами на полу. Нет, то была не такого рода опочивальня ужасов, но проще и намного страшнее. Мне не давала покоя некая коварная и прочная связь с иными состояниями бытия, не именно предшествующими или грядущими, а вовсе вне границы пределов, говоря языком смертных. Мне предстояло узнать больше. Гораздо больше об этих ноющих сочленениях только несколько десятилетий спустя. Так что не будем опережать события, как сказал приговоренный к смертной казни, отвергая засаленную наглазную повязку. Услады юности даровали мне временное облегчение. Я был избавлен от угрюмого периода самоублажения. Будь благословенна моя первая незабвенная любовь, дитя в Вертограде, пытливые забавы, и 5 ее расставленных пальцев, с которых капают жемчужные изумления. Гувернер позволил мне разделить с ним инженю из частного театра моего двоюродного деда. 2 молодые развратные леди нарядили меня однажды в кружевную женскую сорочку и парик Лорелеи, и, как в скабрёзной новелле, уложили маленькую стыдливую кузину спать между собой, пока их мужья храпели в соседней комнате после кабаньей охоты. Усадьбы разных родичей, у которых я время от времени гащивал в своей ранней юности под палевыми летними небесами в той или иной губернии прежней России, предоставляли мне столько податливых горничных и светских кокеток, сколько могли бы предложить чуланы и будуары 2 столетиями раньше. Словом, Если годы моего детства могли бы послужить предметом для диссертации, способной принести какому-нибудь педопсихологу пожизненную славу, моя юность, с другой стороны, могла бы преподнести, и, в общем, преподнесла, урожай немалого числа эротических пассажей, рассыпанных здесь и там, как подгнившие сливы и потемневшие груши в книгах стареющего романиста. Собственно, ценность настоящих мемуаров в значительной мере обусловлена тем, что они являются собой каталог резони, систематический каталог с краткими пояснениями, источников и начал и занятных родовых каналов многих образов моих русских и особенно английских книг. С родителями я видался редко. Они разводились, вновь женились и разводились столь стремительно, что если бы хранители моего состояния были чуточку менее бдительны, меня бы в конце концов спустили с молотка чете каких-нибудь неизвестных родичей по шведской или шотландской линии со скорбными мешочками под голодными глазками. Моя двоюродная бабка, баронесса Бредова, урожденная Толстая, женщина незаурядная, с лихвой заменила мне более близкую родню. Ребенком 7 или 8 лет, уже таившим в себе зачатки закоренелого безумца, я даже ей, которая сама была далека от нормы, казался чересчур уж мрачным и апатичным. На деле я, разумеется, вовсю грезил наяву самым возмутительным образом. «Будет тебе киснуть», — восклицала она бывало, — «взгляни на орликинов». «Каких орликинов? Где?» «Ах, повсюду, вокруг тебя. Деревья орликины, слова орликины, а также числа и ситуации. Сложи вместе две вещи. Курьезы, отражение, и ты получишь тройного орликина. Давай же, играй, создавай мир, твори реальность». И я творил. Клянусь Богом, я творил. В память о своих первых фантазиях я сотворил эту свою двоюродную бабку. И вот она сходит по мраморным ступеням парадного крыльца памяти, медленно приближаясь бочком, бочком, бедная хромая дама, пробуя край каждой ступени резиновым наконечником своей черной трости. Когда она выкрикнула третьих слово «Взгляни на орликинов!», они прозвучали стихотворной скороговоркой, слегка невнятно и так, как если бы «Сглянина», созвучная с ангиной, нежно и вкрадчиво подготовляла появление этих задорных орликинов, у которых ударная «ки», подчеркнутая ею в порыве вдохновенного убеждения, была как звонкая монетка среди конфетти безударных слогов. Мне было 18, когда грянула большевистская революция. Глагол сильный и неуместный, согласен, примененный здесь исключительно ради ритма повествования. Рецидив моего детского нервического расстройства продержал меня в императорской санатории в Царском большую часть зимы и весны. В июле 1918 года я оправлялся от болезни, уже находясь в замке своего дальнего родственника, польского землевладельца Мстислава Чернецкого, 1880-1919. Как-то осенним вечером молодая возлюбленная бедного Мстислава показала мне сказочную тропу, вьющуюся через дремучий лес, в котором первый из Чернецких пронзил последнего зубра при Яне III, Собеском. Я пустился в путь по этой тропе с рюкзаком за спиной, и почему не признаться, с тревогой и муками раскаяния в юном сердце. Хорошо ли я поступил, бросив кузена в чернейший год черной русской истории? Знал ли я, как прожить одному в чужих краях? Был ли диплом, выданный мне особой комиссией, возглавляемой отцом Мстислава, почтенным и продажным математиком, спросивший меня по всем предметам того идеального лицея, который я во плоти ни разу не посетил, пригодным для поступления в Кембридж без всяких инфернальных вступительных экзаменов? Всю ночь я брел через лунный лабиринт, воображая шорохи вымерших зверей. Наконец, лучи зари раскрасили киноварью мою древнюю карту. Когда я решил, что уже, должно быть, пересек границу, меня окликнул красноармеец с монгольским лицом и непокрытой головой, обиравший у тропы кусты черники. «Эх, яблочко, куды ты котишься?» — спросил он, подхватывая с пенька фуражку. «Показывай-ка документики». Я полез в карманы, выудил то, что требовалось, и застрелил его наповал, когда он ринулся ко мне. Он упал навзничь, как сраженный солнечным ударом солдат на плацу, к ногам своего короля. Ни один ствол дерева в плотной шеренге не шелохнулся. Я бросился бежать, все еще сжимая в руке прелестный миниатюрный револьвер «Дагмары». Только полчаса спустя, когда я, наконец, вышел на другую сторону леса, в более или менее приемлемой республике, только тогда поджилки у меня перестали трястись. После периода праздного шатания по незадержавшимся в памяти немецким и голландским городам я перебрался в Англию. Моим следующим адресом был маленький лондонский отель «Рембрандт». Несколько мелких бриллиантов, хранившихся у меня в замшевом мешочке, истаяли быстрее градин. В сером преддверии нищеты автор, в ту пору добровольно покинувший родину юноша, переписываю из старого дневника, нежданно-негаданно обрел покровителя в лице графа Старова, важного старосветского масона, который во времена обширных международных сношений украшал собой несколько великих посольств, а с 1913 года осел в Лондоне. Он говорил на родном языке с педантической точностью, не пренебрегая случаем вернуть звучное простонародное словцо. Чувство юмора у него отсутствовало напрочь. Прислуживал ему молодой мальтиец. Терпеть не могу чай, а спросить бренди я не решился. По слухам, Никифор Никодимович, если воспользоваться именем, данным ему при крещении, вкупе со столь же неблагозвучным отчеством, годами вздыхал по моей матушке, эксцентричной красавице, о которой я имею представление главным образом из шаблонных фраз в анонимных мемуарах. «Grand passion» — «большая любовь» — порой служит лишь удобной маскировкой. С другой стороны, одним только благородным почитанием ее памяти можно объяснить, почему он взял на себя расходы по моей учебе в Англии и оставил мне после смерти в 1927 году небольшое пособие «Большевицкий коп» —
переворот.
Разорил его, как и весь наш род. Должен признаться, однако, что мне бывало не по себе от быстрых пламенных взглядов его обычно мертвенных глаз, помещавшихся на широком, сыром, благообразном лице того типа, который русские писатели привыкли называть тщательно выбритым. Несомненно от того, что призрачные патриархальные бороды все еще развивались в воображении читателей, теперь давно почивших. Я постарался свести эти вопросительные вспышки к поиску некоторых индивидуальных черт элегантной женщины, которой он как-то давным-давно помог подняться в колящ.
Коляска.
И к которой, подождав, пока она устроится и раскроет парасоль, грузно присоединился в этой рессорной коляске. В то же время я не смог запретить себе гадать, избежал ли мой старый сановник извращения, столь распространенного некогда в так называемых высших дипломатических кругах. Н.Н. сидел в покойном кресле, как герой обширного романа, положив одну дородную длань на подлокотник в виде грифона, а другой рукой с перстнем, теребя на турецком столике, стоявшем подле него, то, что можно было принять за серебряную табакерку, содержавшую на самом деле небольшой запас похожих на бусины разноцветных дроже от кашля — сиреневых, зеленых и, насколько помню, коралловых. Стоит прибавить, что некоторые сведения, позже полученные мной, открыли мне, как гнусно я заблуждался, приписывая ему нечто, выходящее за рамки его квазиотеческого внимания ко мне. А также к другому юноше, сыну одной печально известной петербургской кокотки, которая колящ предпочитала электрическим брагам. Впрочем, довольна этого сахаристого бисера.